Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший на Радио России 14 января. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в нашей программе «Чернобыльские будни», «Большое будущее Куртины», «Олимпийская лихорадка началась». Афоризм дня.
Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут. Лабрюэр.
С новостями вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Федерация хочет затормозить рост счетов за коммуналку. Новые поправки в жилищный кодекс дают возможность установить на счета за коммунальные платежи лимит, позволяющий обуздать их рост. Предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по регионам будут утверждать на уровне правительства Российской Федерации. Власти хотят уйти от практики многих регионов безосновательно грабительски повышать тарифы для населения. Губернатор региона может довести эту цифру максимум до 15%, но если захочет повысить больше, надо будет договариваться с муниципалитетами. В исключительных случаях муниципалитет также может увеличить плату за коммунальные услуги, чем предписывается, но для этого должно быть более подробное обоснование. По замыслу, с 2014 года новая схема регулирования тарифов начнет обкатываться в пилотных регионах. Это предложение позволит сделать рынок жилищно-коммунальных услуг прогнозируемым и стабильным как для граждан, так и для бизнеса, считают авторы документа. Правительство вернет зимнее время. Перевод часов может быть осуществлен уже этой осенью после проведения Олимпиады в Сочи. Как сообщают «Известия», такое решение уже принято, но само постановление будет обнародовано после Всемирных игр. Дело в том, что уже прописано время трансляции соревнований. Под Олимпиаду заключены многие рекламные контракты, поэтому откладывалось принятие решения по возврату зимнего времени. Ожидается, что уже весной россияне смогут спать на час дольше. Но пока не ясно, переведут ли стрелки на час назад, либо же вернутся к переводу стрелок часов дважды в год – весной и осенью. К местным новостям. Администрация Железногорска помогает предпринимателям. По итогам 2013 года 31 субъект малого и среднего предпринимательства получил финансовую поддержку. Из них в производственной сфере работают 13 субъектов, в сфере услуг – 11, в торговле – 7. Отметим, что поддержка оказана 20 вновь созданным субъектам. Данные предприниматели привлекли в город 64,5 миллиона рублей дополнительных инвестиций и создали 118 новых рабочих мест. В 2014 году работа по поддержке предпринимательства в Железногорске будет продолжена. Каким будет тоннель – сырным или овощным? На горно-химическом комбинате определили лучшие проекты по перспективному применению уникального промышленного объекта – тоннеля под Енисеем. До финала конкурса были допущены 13 работ. В результате жюри приняло решение первое место не присуждать, а второе место разделить между двумя проектами. Это возможность применения гидропонной технологии выращивания овощных культур в тоннеле под Енисеем. Его авторы – студенты горно-геологического факультета СФУ Александр Кирсанов и Игорь Стаканов. И сырный тоннель под Енисеем. Авторы этого проекта – студент Института горного дела геологии и геотехнологии СФУ Иван Тарасов и студентка Института педагогики, психологии и социологии СФУ Юлия Лебедева. Работам победителям присуждены премии – 70 тысяч рублей. Кроме того, денежные премии были присуждены другим победившим работам, а всем участникам финала вручили памятные подарки с символикой ГХК. Открытая студия на радио «Свежем телевидении». Борьба со снегом продолжается. Как КБУ убирал дороги Железногорска в праздники? Почему техника предприятия не справляется с непогодой? Сколько бюджетных рублей потерял комбинат благоустройства на электронных торгах? В открытой студии в четверг, 16 января, директор КБУ Николай Пасечкин. Смотрите программу в прямом эфире на «Свежем телевидении» и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, без вести пропавшего железногорца Ильгиза Ревгатовича Киямова, 1969 года рождения, разыскивает полиция. 5 декабря 2013 года около часа 20 ночи он ушел из дома по адресу улица Королева, 5, и до настоящего времени не вернулся. Приметы. Рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, смуглый цвет кожи, коротко стрижен, волосы темного цвета, татуировка на левой руке. был одет в меховую кожаную шапку с козырьком, тряпичную куртку «Аляска» черного цвета с меховым воротником серого цвета, свитер темного цвета, брюки темного цвета, зимние кроссовки черного цвета с двумя белыми полосками. Полиция просит граждан, владеющих любой информацией о местонахождении пропавшего, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 74 58 58, 74 53 17, либо 02, или по телефону доверия 74 57 67. К другим темам. Школьники ЗАТО смогут поехать в Орленок. У учеников железногорских школ в возрасте от 7 до 16 лет появилась возможность выиграть путевку во Всероссийский детский центр «Орленок». Главное условие – быть жителем одного из 22 городов присутствия госкорпорации «Росатом» и обладать талантами. Кандидатам на получение путевки необходимо предоставить в оргкомитет конкурса портфолио собственных достижений. Жюри по результатам заочного тура определит 5 лучших ребят в каждом конкурсе. График проведения мероприятий для талантливых детей с указанием сроков подачи заявок и прохождения этапов конкурсов расписан на сайте starkids26.ru. Каждый победитель итоговых мероприятий, а это 6 лучших из лучших, получит шанс принять участие в отраслевой смене для одаренных детей, которая пройдет в детском лагере «Звездный» и «Орленок» в июле 2014 года. Конкурс по авиамоделированию пройдет в Сюте. Станция юных техников приглашает желающих к участию в открытом конкурсе по авиамоделированию «От идеи до модели». Состязание пройдет в рамках реализации грантового проекта «Школа Росатома» «Мероприятие для талантливых детей». Он направлен на выявление и поддержку одаренных детей в сфере технического творчества. В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 8 до 13 лет. Заявки принимаются до 26 января. По информации организаторов, в конкурсе предусмотрены 2 этапа – заочный и очный. Итоги состязаний будут подведены в апреле. С победой из Санкт-Петербурга вернулись в Железногорск юные танцоры. Группа «Звездочки» хореографической студии образцового ансамбля «Сибирята» Дворца творчества стала лауреатом первой степени на международном конкурсе детского и юношеского творчества «Будущие планеты». Наши ребята представили 2 номера в номинации «Эстрадный танец» – «Комбат» и «СОС» в постановке Сергея Петухова. А на открытии фестиваля юные железногорцы исполнили танец «Праздничное». Это была последняя информация выпуска. Мы вернемся в студию после рекламы. Уважаемые садоводы, приглашаем вас посетить магазин «Мир садовода». В большом ассортименте семена, почвогрунты, удобрения, средства защиты растений. Широкий выбор новых эффективных удобрений. Постоянным покупателям скидки. Магазин находится по адресу: проспект Курчатова, 51, торговый дом «Европа». Вход с левой стороны здания. Второй этаж, офис 211. Работает ежедневно с 10 до 19, без обеда. В субботу с 10 до 15, в воскресенье выходной. Обращаться по телефону 74 18 87.
15 января в профилактории «Юбилейный» ведет прием доктор медицинских наук профессор Ирина Акимовна Игнатова. Заболевания уха, горла, носа аллергического характера, иммунология, комплексная диагностика нарушения слуха, компьютерный подбор современных слуховых аппаратов. Слуховые аппараты от ведущих производителей, широкий ассортимент, аксессуары. Пенсионерам скидка 10%. При покупке слухового аппарата аксессуар в подарок. Справки по телефону 72 13 38.
Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть» проводит новогоднюю акцию. Подключи интернет и получи телевидение в подарок. Новогодняя акция от МПГТС – это 2 месяца просмотра свежего телевидения без абонентской платы. Акция действует для физических лиц, которые по состоянию на 1 декабря 2013 года не являлись абонентами ГТС. Подробности проведения новогодней акции у операторов МПГТС на Мира 25 или по телефону 76 50 00. Включайся и получай подарки.
Продолжаем программу. Новый саркофаг на Чернобыльской АЭС построят к 2015 году. Срок эксплуатации изоляционного сооружения над 4-м энергоблоком атомной электростанции, построенного к ноябрю 1986 года, постепенно подходит к концу. С теми, кто возводил укрытие, рисковал жизнью и здоровьем во время ликвидации последствий аварии, встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Взрыв 4-го блока реактора Чернобыльской АЭС произошел в ночь с 25 на 26 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий катастрофы приняли участие 525 железногорцев. С момента аварии прошло почти 28 лет. На сегодняшний день в городе проживают чуть более 300 ликвидаторов. Руководитель Железногорского союза «Чернобыль» Владимир Спиранский в 1986 году руководил строительными работами по возведению саркофага. Реактор поражал жестким гамма-излучением, не подпуская к себе, а люди, несмотря ни на что, выполняли смертельно опасную работу.
Замерили там дозы смертельные. К саркофагу я первым делом попытался подъехать, взял бронетранспортер, сел на него, там снижение небольшое, но все-таки есть радиационные, в кабине можно находиться. Я к нему подъехать даже не мог. Мы подъехали до первого хранилище отходов ядерного топлива. Это где-то, наверное, в метрах 200 от стен саркофага. И встали. Радиация большая. Приборы показывают, обломки валяются. Он, товарищ полковник, я дальше боюсь ехать. Радиация, я там застряну. Кто нас и как там будем выходить? Я говорю, ладно, ясно все с местности.
Железногорка Ирина Смирнова была в числе поваров, которых направили в Чернобыль вместе с другими ликвидаторами. Хрупкие женщины, будущие матери, оказались в самом пекле радиации.
Мы 5 поваров, первые, кто были направлены с нашего города, УРС ГХК. 24 июня мы туда приехали. Открывали столовые пищеблоки в самом Чернобыле. Мы сначала возили в термосах туда, но это недолго было, потому что был приказ открыть пищеблоки в самом Чернобыле. Когда мы ездили, мы под девичьим фамилиями же были. У меня была Новикова Ирина Александровна, Волкова Наталья Александровна, Мошкина Елена Валерьевна, Кругликова Наталья Ильинична, Остапенко Люда, она сейчас Прудникова. Вот эти все 5 девчонок, которым досталось очень много работы. Кормили 3000 в день, было 80 посадочных мест. Особенное было меню, потому что это зона, вторая зона опасности. И объем работы был большой. И ребята к нам же с реактора шли. Мы и пол мыли в залах, и посуду, все это нам там досталось. Работу мы свою выполнили. Потому что как мы накормим ребят, ликвидаторов, так они и будут работать.
Союз Чернобыль был создан 18 июня 1990 года. Одна из главных задач организации – защита прав чернобыльцев, говорит Владимир Спиранский.
Основная задача организации – это защита прав чернобыльцев, их социальный статус, чтобы был определен. Все льготы, которые предусмотрены законом им, начиная с медицинского обслуживания, санкурортного лечения, кончая социальными льготами всевозможными. Борьба за эти все права, с тем, чтобы они на месте осуществлялись, чтобы без чернобыльцев, несмотря на болезни и прочее, после участия в ликвидации, соответствовало жизненному уровню обычного гражданина хотя бы.
Уже стало традицией, что члены Союза Чернобыль проводят регулярные встречи со школьниками. На встречах демонстрируются фильмы о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидаторы делятся с ребятами своими воспоминаниями. Это память, история, которую мы не имеем права забывать.
Теперь сайт создан при постоянно действующем выставке. Там у нас определенная наша экспозиция, постоянно действующая есть. На базе этой экспозиции у нас проходит постоянно со школьниками компьютерные игры. Мы туда тоже ходим в качестве судей там, и помощников. С ними участвуем в пропаганде, так сказать, патриотическом воспитании в таком плане направленности.
«Наша куртина» – новая автобиографическая книга известного железногорского историка и писателя Виктора Аференко в конце прошлого года увидела свет. Почему Виктор Александрович в своих литературных поисках вдруг решил обратиться к истокам родной семьи? Чем эта книга может быть интересна широкому кругу читателей? Катерина Добреля узнавала у автора повествования.
«Куртина» – это группа построек, дворов и всего, что находится в них. Виктор Аференко, не отходя от правил простого и понятного языка изложения, с первых страниц своей книги начинает отвечать на возможные вопросы читателя, впервые увидевшего название нового издания автора. Это художественное публицистическое повествование о детстве и юности Виктора Александровича, которые пришлись на 50-е и 70-е годы прошлого века. В селе Атаманово, где родился писатель, тогда все было пропитано духом перемен и будущих свершений. Вся страна переживала модернизацию. И даже группа деревенских домов и двориков, так называемая «Куртина», где обосновалась семья маленького Вити, была для мальчика на началом большого будущего.
Село Таманово было объявлено портом Сухобудинского района, Роскондовый, Сосновый Бор. И в этом бору появились пункт закозерного, овощная, сенная, нефтебазы. Совхоз Таежин свою центральную усадьбу построил. Нужна была рабочая сила. И в основном это были люди, приезжие из деревень. Ну, например, мои родители жили в деревне Кекур, этого же района. И они в 32-м году приехали туда. И вся эта куртина, это было приезжие люди.
О своей семье и соседях, куртинном образе жизни – вот о чем пишет автор. Виктор Аференко на примере трех поколений жителей села показывает, как формировалась так называемая новая советская цивилизация, как из малообразованных людей с крестьянскими корнями рождалась местная интеллигенция – врачи, учителя, доктора наук. Судьбы семей отразились в истории великой страны, и в то же время жизнь страны, как по замкнутому кругу, определяла судьбу людей, говорит Виктор Аференко.
Вот эта модернизация, она была реальна. То есть ее как-то забывают. Она была. И в Атаманово была школа, даже две. Учились все, заставляли всех учиться. Во-первых, все дети наши куртины, они все закончили минимум 7 классов атамановской школы. И возраст мужания и окончание школы, вот этого третьего поколения, он выпал на 50-е, 70-е годы прошлого века. То есть как раз, когда страна была на подъеме. И, как бы мы ни говорили, большую роль вот этому новому поколению, и чтобы были свои кадры, и были свои люди, придавала советская власть. Она росила для себя людей.
И в то же время Виктор Александрович не спешит преподавать уроки жизни и поколению современных людей, не пытается преподнести им свою трактовку исторического прошлого страны. Суть изложения составляют только факты на основе семейных архивов, воспоминаний и личных наблюдений автора. Впечатляют истории людей, описанных в книге, а уж выводы из них каждый читатель делает для себя сам, говорит Виктор Александрович.
Вот, предположим, в одной землянке жили старик и старушка, и у них на квартиру поставили эвакуированную жену офицера. У ней было двое детей. И в этой землянке вот уже сколько? 5 человек. Потом к ним приезжает няня и кухарка, она 6-я. Офицер погибает, и женщина выходит замуж за ссыльного поселенца в Атаманово, и у них рождается еще один ребенок, и они там же живут. Вот вы мне скажите, на этих квадратных метрах вот эти люди, где они спали и как они жили? Это чудеса, пишите. Ну, жили.
Документальная основа и искренний стиль изложения делают книгу интересной для широкого круга читателей-железногорцев, говорит Виктор Аференко. 200-страничное издание уже поступило в продажу в магазины города. Стоит отметить, что это 15-я по счету книга автора на краеведческую тему. Виктор Александрович благодарит городскую администрацию и компанию «Финком» за помощь в издании своей художественно-публицистической рукописи.
Олимпийская лихорадка охватила практически каждого. По телевизору то и дело показывают программы, посвященные предстоящему грандиозному событию. Проходят соревнования на европейском и мировом уровне, где российские спортсмены показывают высокие результаты, чтобы стать участником грандиозного события. Пусть Железногорск далек от Сочи, но и у нас есть свои юные спортивные дарования, которые в будущем могут стать серьезными конкурентами титулованным спортсменам. На днях в Зеленогорске прошел турнир по настольному теннису, откуда ДЮСШ «Смена» вернулась с победой. С тренером и спортсменами пообщалась наш корреспондент Наталья Серпунина.
Настоящий профессиональный настольный теннис появился у нас совсем недавно, всего 2 года назад. Именно тогда к нам из Новокузнецка приехали талантливые тренеры Игорь Постников и его супруга Наталья Николаевна. Некоторые спортсмены, воспитанники Игоря Анатольевича, играют даже в сборной России, например, Кирилл Скачков. Конечно, за такой короткий промежуток времени победителей не подготовишь, но юные железногорцы начинают уже сейчас показывать достойные результаты. Так, в начале января в Зеленогорске прошел региональный турнир по настольному теннису среди спортсменов 1999 года рождения из Иркутской области, Новокузнецка и Красноярского края. В нем приняли участие около 150 человек. Железногорск представляли 8 ребят из ДЮСШ «Смена». По итогам они заняли первое общекомандное место, а в личном первенстве у воспитанников тренера Игоря Постникова 5-е, 6-е и 7-е места. Он говорит, что ребята могли бы показать и более высокие результаты.
Наши воспитанники играют-то всего 2 года. Мы возьмем ближайших наших соперников Зеленогорск, которые имеют зал стационарный на 12 столов, которые имеют все, что нужно для высоких результатов, в отличие от нас. Может быть, не хватило опыта. Причин может быть много, но факт, что проиграли за выход в финал, потом проиграли за выход в 4 и между собой играли за 5-6.
Красноярский край считается пока довольно слабым регионом по настольному теннису. По словам тренеров, высоких результатов никто от железногорцев не ждал, да и мало кто считал наш город сильным соперником. Но несмотря на это, ребята сплотились и показали по-настоящему командный боевой дух и волю к победе. Даже участники из других городов были удивлены таким результатом, рассказал Игорь Постников.
Сказали, что да, в общем-то, быстро научились играть. И воля к победе присутствует, характер. Удовлетворить нас никогда не будет, что у нас все хорошо. Всегда будет чего-то хотеться большего, лучшего. Ну, конечно, за 2 года все удивлены, что так сыграли, по крайней мере.
Кто-то доволен своим выступлением, как Александр Ушаков. Он занял 5-е место, несмотря на то, что занимается настольным теннисом всего год. А кто-то совсем не удовлетворен результатом и хотел бы большего, как Антон Гафаров. Он стал 7-м. Но, как говорят сами ребята, поражения только закаляют. Мальчишки хотят связать свое будущее с настольным теннисом и получить звание мастера спорта. Некоторые мечтают стать тренером. Ребята рассказали, почему их увлекает игра в настольный теннис больше, чем футбол или хоккей.
Меня зовут Матвей Викулов.
Футбол там от команды зависит. То есть дадут тебе пас, не дадут. А тут ты сам на своих знаниях играешь. Не знаю, вот меня к этому виду спорта тянет.
Гафаров, Антон.
Ну, настольный теннис очень интересная игра, как быстрые шахматы. Времени не так уж много, быстрая скоростная игра.
Согласитесь, для каждого спортсмена, независимо от вида спорта, самое главное – это хорошая подготовка. Но откуда возьмутся высокие результаты, если элементарно не хватает инвентаря? К тому же для игры в настольный теннис необходим стационарный зал, а не небольшое помещение в спорткомплексе «Радуга» на 3 часа. Впереди юных спортсменов ждут турниры и первенства различного уровня. Хотелось бы, чтобы они занимались в достойных условиях, ведь наш город всегда славился не только своими спортивными достижениями, но и замечательной спортивной базой.
Сосульки на домах, гололед и колея на дорогах, снежные валы – все это издержки зимы, которые могут стать причиной трагедий и тяжелых травм. Состояние дорог города серьезно беспокоит железногорских полицейских. Несмотря на это, госавтоинспекция считает, что безопасность водителей напрямую зависит от них самих. Оценка дорожной ситуации в ЗАТО и несколько рекомендаций о безопасности на дорогах в это время года от инспекторов ДПС.
Из-за обильных осадков ситуация на дорогах города сложилось, мягко выражаясь, сложное. Водители, пытаясь справиться с управлением, преодолевая заносы, с минимальной скоростью передвигаются по городу. С начала января произошло 66 дорожно-транспортных происшествий. Это на 10 аварий больше, чем в прошлом году за этот же период. Может ли плохо очищенная дорога стать причиной ДТП? В УГИБДД Железногорска считают, что лишь косвенно. Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, 80% из них произошли по вине и по неосторожности водителей. Садясь за руль, автомобилист должен адекватно оценить ситуацию на дороге и побеспокоиться о своей безопасности, говорит исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД ЗАТО Железногорск Ирина Каверзина.
Госавтоинспекция рекомендует вам в зимнее время учитывать дорожные и метеорологические условия, правильно выбирать безопасную скорость движения и в случае возникновения опасности принимать необходимые меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства. Регулярно проверять элементы безопасности: шины, подвеска, гидроусилитель руля, тормозная и антиблокировочная системы. Тормоза машины должны быть в идеальном состоянии. От исправности тормозов зависит, останется машина на дороге или уйдет в неуправляемый занос.
Конечно, от внимательности и опыта водителя зависит многое. И все же состоянием железногорских дорог полиция крайне недовольна. Плохо почищенные магистрали могут подвести даже автолюбителя с большим стажем, утверждают в полиции. Ежедневно инспекторы ДПС обследуют состояние проезжих частей Железногорска. За несколько дней января госавтоинспекции составлено 45 актов на предприятия, которые очищают улицы от снега, сообщает государственный инспектор дорожного надзора, капитан полиции
Виктор Красько.
ГИБДД выдано уже 7 предписаний только в этом году и составлено 45 актов выявленных недостатков по всем дорогам. Все акты переписываются и направляются информационным письмом балансодержателю органа местного самоуправления, администрацию ЗАТО город Железногорск, которые на основании федеральных законов отвечают за безопасность дорожного движения. Администрация уже примет решение, каким службам направить для устранения и какие сроки установить.
Снежные валы вблизи остановок, пешеходных переходов и на поворотах, оставленные после уборки снега, представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения и могут стать причиной аварийности. Местами снежные валы в городе достигают высоты метра, метра 20. После снегоуборочных работ они должны быть удалены в кратчайшие сроки, подчеркивает Виктор Красько. А водителям госинспектор дорожного надзора в такой сложной ситуации советует помнить правила дорожного движения.
Учитывайте, пожалуйста, снежный накат, который имеется на дороге. Двигаться с такой скоростью, чтобы иметь постоянный контроль за движением автомобиля. Немаловажную роль играет тип, вид автомобиля. Полноприводный, переднеприводный, заднеприводный. Все они ведут себя в условиях каких-то экстремальных ситуаций по-разному и действуют в соответствии с их техническими характеристиками.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!